ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 15, текст 45, верно? Наставление для цивилизованных людей. Я попытаюсь прочитать санскрит. Яванрикая раттаматма вишапакалпам Тате гаришта чара нарчаная нишатам Янасима юта балода датта шатру Свананда тушта упашанта идам ваджая. Яват. До тех пор пока. Нрикая. Человеческое тело. Радхам, подобное колеснице. Атмаваша, властью души. Упакалпам, поддерживаемое со всеми его принадлежностями. Тхатте, имеет. Гариштхачарана, лотосным стопам старших. То есть духовный учитель и его предшественников. Арчаная, служением. Нишатам, заостренный. Гьяна Асим, меч знания. Ачьютабала, наделенный трансцендентной силой Кришны. Дадхат, держащий. Асташатру. Тот, чей враг побежден. Свананда тушта. Полностью удовлетворенный. Своим трансцендентным блаженством. Упашанта. Очистивший свое сознание от всей материальной скверны. Идам, это тело. Виджахьят, пусть оставит. Перевод стиха. До тех пор, пока у человека остается материальное тело со всеми его принадлежностями, тело, которое не вполне подчиняется ему, человеку следует крепко держаться за лотосные стопы своих старших, а именно духовного учителя и его предшественников. По их милости он сможет заточить меч знания, чтобы потом, применив силу, дарованную Верховной Личностью Бога, победить перечисленных врагов. Действуя таким образом, преданный сможет погрузиться в собственное трансцендентное блаженство и покинуть материальное тело, возродив свою духовную природу. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавад-гите Господь говорит: «Джанма карма чаме дивьям эвам йо ветти татва тага тяктва дигам пунар джанма найтимам эти сорджуна». Тот, кто постиг божественную природу моего явления и моих деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в мою вечную обитель у Арджуна. Таково высшее совершенство жизни — и человеческое тело помогает нам достичь этого совершенства. В Шримад Бхагаватам сказано: «Нридехам адьям сулабхам судурлабхам плавам сукалпам гуру карнатарам маяну кулина напасватин теритам пуман бхавадхим на таретца атмахи атмаха». Человеческое тело — ценнейший корабль, а духовный учитель – капитан, гуру Карнатхарам, способный провести этот корабль через все рифы океана неведения. Наставление Кришны – попутный ветер. Человек обязательно должен воспользоваться всеми этими благоприятными условиями и пересечь океан неведения. Поскольку духовный учитель – капитан корабля, надо служить ему со всей искренностью, чтобы по его милости снискать милость Верховного Господа. Следует обратить внимание на слово «Ачьютабала». Духовный учитель очень милостив к своим ученикам, и, удовлетворив его, преданный получает силу от Верховной Личности Бога. Шри Чайтанья Махапрабху говорит: «Гуру Кришна Прасадея Пай Бхакти Лата Биджа». Нужно прежде всего удовлетворить духовного учителя. Сделав это, человек тем самым доставит удовольствие Кришне и получит от него силу, которая позволяет ему пересечь океан неведения. Стало быть, тот, кто действительно стремится вернуться домой к Богу, должен обрести необходимую силу, доставив удовольствие своему духовному учителю. Так преданный получит оружие, с помощью которого он сможет победить своих врагов и обретет милость Кришны. Просто получить оружие гьяны недостаточно. Надо заточить этот меч знания, служа духовному учителю и неукоснительно следуя его наставлениям. Тогда человек, вставший на духовный путь, обретет милость Верховной Личности Бога. В обычном сражении воин, чтобы одолеть врагов, использует свою колесницу и лошадей. Но когда он одержал победу, ни колесница, ни все ее оснащение ему уже не нужны. Точно так же, пока у нас есть человеческое тело, надо использовать все его возможности, чтобы достичь наивысшего совершенства, вернуться домой к Богу. Обрести совершенное знание значит подняться на духовный уровень Брахма-бхута. Бхагавад-гите Господь говорит: «Брахма-бхута прасанна-атма нашачати-накангшати самастравишу-бхутишу мад-бхактим-лабхате-парам». Тот, кто находится на этом трансцендентном, в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Брахман и исполняет с радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение Мне. Просто углубляя свои знания, как это делают имперсоналисты, невозможно вырваться из когтей майи. Нужно подняться на уровень бхакти. Бхакти мам абиджанати яван яшча смитатвата татам мам татвато гьятва вишете тат анантарам. Постичь меня, Верховную Личность Бога, таким, какой я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда, благодаря преданному служению, все сознание человека сосредотачивается на Мне, он вступает в Царство Бога. Пока человек не поднялся на уровень преданного служения и не снискал милость духовного учителя и Кришны, у него остается возможность пасть и снова родиться в материальном теле. Вот почему Кришна подчеркивает Бхагавад-гите: «Джанма карма чаме дивьям эва эвам йо ветти татватаха тяктва дихам пунар джанма найтимам эти сорджуна». Тот, кто постиг божественную природу моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в мою вечную обитель, у Арджуна. Особое внимание следует обратить на слово «таттватага», которое означает «действительно». «Тато мам таттвато гьятва». Только тот, кто по милости духовного учителя действительно познал Кришну, избавляется от необходимости рождаться в материальном теле. В шастрах Шримад Бхагаватам сказано: «Арухья кричрина парампадам тата патанти атхо». Те, кто просто накапливает знания, пренебрегая служением лотосным стопам Кришны, не смогут вырваться из плена материального бытия. Даже если человек достигнет уровня брахма-падам и погрузится в брахман, не обретя бхакти, он может вновь оказаться в материальном мире. Нужно быть очень осторожным, всегда памятуя о возможности снова попасть в материальное рабство. Уберечь себя от падения можно, только поднявшись на уровень бхакти. Оттуда душа не может упасть. Только тогда человек сможет прекратить деятельность в материальном мире. В общих чертах путь к совершенству заключается в следующем. По словам Шри Чайтаньи Махапрабху, человек сначала должен встретить истинного духовного учителя, принадлежащего к парампаре сознания Кришны. По милости гуру, человек, следуя его наставлениям, сможет получить силу от Кришны. А эта сила позволит ему встать на путь преданного служения и достичь высшей цели жизни — лотосный стоп Вишну. Особого внимания в этом стихе заслуживают слова «Гьяна Сим Ачута Бала». «Гьяна Сим» — меч знания, дается Кришне. И когда человек служит гуру и Кришне, Баларама дает ему силы, необходимую силу, чтобы удерживать в руках меч наставления Кришны. Баларама — это Нитянанда. Враджанда Нандана. Эй, Шачисута, Айласей, Баларама, Эй, Ла, Нитай. Этот Бала Баларама приходит вместе со Шри Чайтаньей Махапрабху, и оба они очень милостивы. В Яккале любой может укрыться под сенью их лотосных стоп. Они приходят именно для того, чтобы спасти падшие души, родившиеся в этот век. Папитапи ятачила харинами ударила. Оружие Шри Чайтаньи и Нитянанды — санкиртана, харинама. Так что человек должен принять меч знания от Кришны и милостью Баларамы обрести силу. Вот почему во Вриндаване мы поклоняемся Кришне, Кришна Баларам. Мудаку Панишат сказано: «Наям атма бала хинена лабхьо, начая прамадат, тапасо вапи алингат, этар упая йор я таттиясту витвамс, тастяйшатма вишате брамадхама». Невозможно достичь цели жизни без милости Баларамы. Поэтому Шри Наратам Дас Такур говорит: «Нитайра каруна табе хабе врадже радха Кришна пабе». Тому, кто обрел милость Баларамы, Нитянанды, совсем нетрудно достичь лотосных стоп Радхи Кришны. Если у человека нет связи с Нитаем, Баларамой, то каким бы гьяни, знатоком Писания он ни был, и в какой бы почтенной семье он ни родился, это не принесет ему никакой пользы. Самое важное — победить в себе врагов в сознании Кришны с помощью силы, полученной от Баларамы. Эван рикая раттаматма вишапа калпам дхате гаришта чаранарчаная нишатам яна сима чута бало дататаста шатру свананда тушта упашанта идам виджахят. До тех пор, пока у человека остается материальное тело со всеми его принадлежностями, тело, которое не вполне подчиняется ему, человеку следует крепко держаться за лотосные стопы своих старших, а именно духовного учителя и его предшественников. По их милости он сможет заточить меч знания, чтобы потом, применив силу, дарованную Верховной Личностью Бога, победить перечисленных врагов. Действуя таким образом, преданный сможет погрузиться в собственное трансцендентное блаженство и покинуть материальное тело, возродив свою духовную природу. Мы обратимся к предыдущему стиху, чтобы понять, о каких врагах речь идет. Враги сознания Кришны. Можно всякое подумать. Лекция записывается. Кто же такие эти враги народа? Враги сознания Кришны. Я прочитаю перевод предыдущего стиха. Когда душа пребывает в обусловленном состоянии, ее представления о жизни оскверняются страстью невежеством, проявляющейся в виде привязанности, враждебности, жадности, скорби, иллюзий, страха, безумия, самомнения, оскорблений, выискивания недостатков у других, лживости, зависти, нетерпимости, страсти, замешательства, голода и сна. Все это враги обусловленной души. Бывает также, что ее мировосприятие оскверняется гуной благости. Это предыдущий стих, который говорит, что такое что такое жизнь в материальном мире, что жизнь протекает внутри. Здесь перечислены те энергии, в которых пребывает обусловленная душа. Как она живет? Это отличается от представлений обычных людей, которые оценивают жизнь по внешним характеристикам. В какой квартире человек живет, как он одевается, какая семья у него, работа. Эти характеристики обычно оцениваются как критерий успеха или неудачи в жизни. Но здесь другой взгляд, внутренний. Очень важный момент. И очень сложно освободиться от иллюзии из-за этих качеств. Например, зависть. Если человек, человек завидует, имеет эту тенденцию, привычку завидовать, находиться в этом материальном измерении, он не сможет практиковать бхакти-йогу подлинным образом. Но он сможет как бы подражать процессу. Это возможно. Научиться подражать или имитировать, копировать что-то. Может быть, слово «имитация» не очень позитивно здесь. Имитация означает, что человек претендует на какой-то уровень. Но подражание, Прабхупада говорил, это неплохо. В начале мы пытаемся копировать то, что делают более возвышенные вайшнавы, духовные учители. Мы наблюдаем внимательно за духовным учителем, за Шрила Прабхупадой, видим его записи, лекции, слушаем, и мы копируем этот момент. Это помогает нам понять процесс бхакти. То есть копирование, подражание в хорошем смысле неплохо, так же, как любой учитель, он учит собственным примером, чтобы ученики подражали его примеру, следовали за этим примером. Но имитация — это нечто иное. Имитация — это ложная гордость. Это подражание с претензией на этот уровень. Человек может думать, что он, просто скопировав поведение духовного учителя, достигает совершенства этой имитации. Отличаются эти вещи. Мы разбираем это. Эта платформа зависти или враждебности, или критики, как здесь описывается, она не дает возможности нам ощутить бхаву. Эта бхава материального существования называется ложное «я» или аханкара, ложное «эго». Бхава — это настроение. Бхава — это мироощущение. Как Кришна говорит, ям-ям аписмаран бхаван, тяджанте анти калеварам, там-там авати каунтая сандатат бхавбавита. Он говорит, что человек достигает рождения в следующей жизни. Как? Как это происходит? Как нам гарантируют следующее рождение? Что за механизм? Я же не выбираю сейчас тело, я не думаю об этом, что я должен родиться где-то в следующей жизни, даже не знаю об этом. И тем более не помню о прошлой жизни. Я только знаю, что не хочу умирать. Я больше ничего не знаю. Это бхава называется. Но, тем не менее, это бхава остаться жить, продолжать жить, бхаван смаран, это и есть начало следующей жизни. Вы заметили, что все живые существа, люди, мы видим, они не хотят умирать. Они, перед смертью они просят, они молятся или желают продолжить свое существование, как-то вылечиться, выздороветь, снова встать на ноги, снова жить в этом теле. Жить. Это называется смаран бхава. То есть я хочу жить, и я даже знаю, как я хочу жить, почему я хочу жить, потому что у меня есть здесь бхава, настроение, счастье, некоторое счастье, к которому я стремлюсь, некоторые желания, которые я не осуществил. Это называется бхава, бхава, бхава. Вот это вот бхава. И этим же словом обозначают рождение. Рождение, потому что мы не забываем, кто мы от рождения. Согласно рождению, мы всю жизнь помним, вот это бхава называется, это памятование, вот это вот состояние, понимание себя как мужчины, женщины, определенная национальность, принадлежность к семье, вот это родители, мама, папа, это все бхава. Бхава. Но даже эта бхава, она не настолько могущественна, можете представить, даже эта бхава рождения или желания не настолько сильна, как митхуня бхава. Митхуня бхава — это сексуальная бхава настроение. Когда пробуждается сексуальная энергия, она увлекает живое существо. От мамы, от папы, от каких-то благочестивых стремлений, желаний, даже которые могут принести ему пользу. Человек может отвернуться от этого. Ради митхуня бхавы он просто с ума сходит, очаровывается этой бхавой. Как Шрила Прабхупада говорит, что весь материальный мир очарован сексом, этими отношениями мужчины и женщины, да, бхава называется. И, собственно говоря, это является коренной причиной нового рождения. Не мама, не папа, большей частью, а именно митхуня бхава, что человек хочет наслаждаться в этом мире, но как он может наслаждаться в мире страданий? Только при помощи иллюзий. И что же заставляет его поверить в это счастье материальное? Только митхуня бхава. Противоположный пол, семья, собственность. Все это накладывается, образовывается вокруг двух полов, сочетание двух полов. Когда мужчина и женщина соединяются, сразу возникает идея, мысль следующая — жить вместе, место для проживания, поддерживающая энергия, деньги. Затем появляются дети и так далее. И вот возникает целое общество, культура, политика, экономика. Но в центре этой культуры женщина. Сейчас мужчина и женщина. Но сейчас люди не знают о культуре отречения или брамачари, или ванапрастхи. Не знают только о культуре семейных отношений. И то, если мы говорим о семейных отношениях, то это люди достаточно возвышены. Большинство людей даже не хотят принимать ответственность за семейные отношения. Трудное дело, это бхава дорого стоит, много усилий, чтобы поддерживать, слишком много. А можно ли испытывать это наслаждение, не трудясь? Знаете, можно, если отказаться от дхармы. Забудь там жена, муж, обязанности, просто противоположный пол. Ты мужчина привлекательный, я привлекательная женщина. Ничего не отдумать, больше ни о чем не нужно. Есть какие-то предохранительные средства и все, о чем нужно думать. Чтобы не было ответственности за эти отношения. И бхава, и ты наслаждаешься, и ничего не нужно ради этого делать. Но здесь говорится, это враг сознания Кришны. Это враг души. Украдет все хорошие качества. Таким образом именно усиливается жадность, зависть, похоть, стремление искать недостатки других. Накапливается как бы нечистота. Несвойственная душе природа вообще. И майя навязывает эту природу, и человек не может даже управлять ей. Не может контролировать свою жадность или зависть, или вожделение. Это трудная задача. Здесь говорится в этом стихе, что этим телом он не совсем способен управлять. Только на пути навязанных идей он может управлять. «Пойдешь туда», — говорит вожделение. «А вот как ты пойдешь, твое дело?» «Это твои ноги». Используй свой ум. У тебя есть ум, ноги, действуй. То есть ты раб. Я не знаю, как ты это сделаешь, но я тебе приказываю, сделай это. Не хочу или не хочу, я ищу возможности. Пока эта митхуня бхава живет в моем сердце, никто не способен ей противостоять. Бхава означает, вы не можете думать иначе. Ям-ям, апис, маран. О чем же мы думаем о смерти? О чем мы не можем не думать? Мы думаем о жизни, жизни, жизни. Почему? О наслаждениях жизни. Мы завидуем живущим людям, умирая. Они остаются жить, а я умираю. Они продолжают наслаждаться жизнью, а я умираю. Это бхава зависти. Зависти к чувственным наслаждениям. Поэтому очень скорбное время наступает у человека во время старости, если он не развил любовь к Богу, его охватит это бхава зависти к молодежи. Почему старики такие нежеланные люди чаще всего для молодежи? Много критикуют, они смотрят недобро, сравнивают, не любят молодежь, потому что они деградируют, кажется, слишком они вольные становятся, непочтительные. Это все правда, но тем не менее это настроение зависти. С этим настроением человек доживает свой век, это очень трудно. Одна старушка говорила мне, жаловалась со слезами на глаза, говорит, ты не представляешь, как старухе трудно, как тяжело жить. Когда вокруг я вижу все такое, и что бы я ни говорил, никто мне не слушает. Как больно видеть, как все мои дети спиваются, она говорила, как вот жизнь куда катится вообще. И когда я что-то говорю, никто меня не слушает. Все меня просто прогоняют. Как, говорит, тяжело быть старухой. То есть это бхава, на самом деле бхава страданий, но вожделение — это как инъекция, некий допинг. Если у нас нет вожделения, мы сразу чувствуем страдание. Сразу же. Есть обезболивающие средства, если вы введете инъекцию на больное место. Вы не почувствуете ничего. Это очень интересный эффект, возможно, вы знаете. О, есть опыт у многих. Мы люди не очень здоровые, наверняка нам что-то обезболивали. Может быть, зуб кому-то или травму. И в это время, когда вы касаетесь кожи и не чувствуете ее, вы удивляетесь, это что-то чужое. Сразу вы видите эту разницу. Огромная разница между телом и вами. Вы вообще не понимаете, как это может быть связано со мной. Это вот кусок кожи, который я не чувствую. Это все равно, что найти кусок кожи на дороге. Вы никак не сможете его отождествлять с собой. Нет, невозможно. Но поскольку есть инъекция, допинг, пхава, пхава, вот это вот вожделение, удивительная иллюзия, мы считаем, что это очень дорогое тело со всеми его составляющими. Что такое составляющее тело? Это 10 органов чувств, восприятия и деятельности. И они работают, собственно говоря, независимо от нас. Иногда это связано с нашими желаниями, иногда нет. Например, ноги ходят, но не всегда ходьба связана с нашими желаниями. Чаще всего мы идем туда, куда не хотим идти, а куда нужно идти. Мы должны знать, что все органы чувств действуют независимо от нас. Независимо от нас. Поскольку заложена программа, глубокая программа разума, ложная программа. Мы сами заложили эту программу и теперь не знаем, как ее перестроить. То есть требуется время. Чтобы перепрограммировать это устройство, требуется большое количество времени. Человек рождается в семье, он не помнит, ничего не помнит, что было до этого, нет опыта. Программа очень сильная, потому что прошлая память стирается, он не может эту программу даже сравнить с чем-то. Невозможно даже понять, откуда я и кто я. И мне говорят просто родители старшие, что вот ты, тебя зовут так-то. Ты Вася. Вася Васильев. Вот, вот у тебя вот, когда вырастешь, будет такой же паспорт, как у меня. Видишь, фотографии, вот тут вот фамилия твоя записана, имя, отчество. Это мое имя отца, твое будет. Васильев, Вася, Васильевич. Вот это ты. Вот, вот год рождения, вот этот документ отражает твою личность. Вот так обучают человека. Он не знает об этом ничего. Он не совсем даже и понимает, что это такое, зачем это нужно. И так понятно, что и Вася, зачем нужно показывать документ, если меня видно. Он еще не знает, он наивен, как устроена жизнь. И его обучают, его готовят к той жизни, которая ему предстоит, чтобы наивность эта была защищена, его глупость. Потому что в этом мире есть враги, и он столкнется с огромной опасностью. И тут нужны документы, нужен дом, нужны деньги, нужно образование, нужна недвижимость, нужна жена, нужны дети, нужна защита социальная, нужна пенсия. Тут выжить не так-то просто. Он ничего не знает, ему говорят об этом старшие. А старшим кто сказал? Их старше. А тем кто сказал? Парампара ведь. Вот интересно, откуда она начинается, эта парампара? Кто же первый сказал? Дарвин сказал, что первый сказал обезьяна об этом все. Но я думаю, что обезьяны даже документов-то не было. Как она придумала документы, это удивительно. Как бы он объяснил, как обезьяна придумала бы документы. Это называется пхава. Она передается, эта пхава, через образование, через образ жизни, через устройство, общественное устройство, через общественное мнение. Очень могущественная, она заполняет, это майя, всю Вселенную. Куда бы вы ни попали, у вас будут родители. Где бы ни родились, на какой планете, у вас будут родители обязательно. Которые вам скажут, что ты должен делать. Как тебя зовут? Кто ты? Но никто вам не скажет, зачем ты пришел сюда. Зачем? Что тебе здесь делать? Ну хорошо, ты получишь образование, ты будешь... А зачем все это? Не задавай глупых вопросов. Работай, иди. Мы не знаем зачем, никто не знает зачем. Но надо работать, потому что иначе ты не выживешь. Вот, мы думаем о выживании, но мы не думаем о цели жизни. Вопрос выживания настолько актуален, настолько могущественный, что мы забываем, зачем же все это нужно. У многих людей просто даже вопрос не появляется. Как зачем? Все так живут, они говорят. Что за глупый вопрос у тебя? Ты просто глупый ребенок, ты посмотри, ну это жизнь. Называют это жизнью. Иногда кто-то не соглашается, нет, если жизнь такая, я не хочу жить, и все. Если жизнь только такая, я не хочу жить. Поэтому люди, они хоть и соглашаются, говорят, что жизнь, собственно, такая есть, да, вот она так устроена, я уже сам видел это, но у меня есть надежда, что есть что-то еще, кроме этого всего. У меня все-таки эта надежда остается, и я живу благодаря этой надежде, что, может быть, я встречу свое счастье. И на что же я опираюсь в этом вопросе? На пхаву. На сексуальную пхаву. Кого же я встречу? Вот так Майя обманывает раз за разом. Это удивительно, что человек рождается от смертной матери, которая гарантирует ему смерть, давая рождение. И сам того не понимает, что он часть этого процесса. Он сам, любой человек, часть этого процесса, он тоже вырастет. И он найдет женщину, но уже в роли жены, которая родит ему смертных детей. Он сам же поддерживает все это. Мы все инструменты Майи, и мы даже не знаем, как это случилось. Не понимаем. Но Майя говорит, нет, не думай об этом, ты независим, ты свободен. Ты свободное существо. Думай, что хочешь, делай, что хочешь, только вот тебе жадность, вот тебе зависть, вот тебе вожделение. Теперь делай, что хочешь, ты свободен. Человек не понимает, что он связан по рукам и ногам этими качествами. Это враги его души. Если бы не шастры, если бы не гуру Парампара, мы бы просто об этом не знали никогда. Когда Господа Чайтанью спрашивали о некоторых терминах в Коране, я думаю, что это арабский язык, по поводу слова «эск» и слова «ру». Бхактивинода Такур пишет об этом в Джайавадхарме, насколько я помню. Потому что слово «эск», оно означает «любовь». «Эск». На арабском, насколько я понимаю. Возможно, поскольку это речь о Коране идет. Но этим же словом не обозначают любовь к Богу и мирскую любовь. То есть не различают, там нет других терминов. Как если мы говорим «митхуня пхава», вот такая пхава, «стхай пхава», «рага», «нурага», есть оттенки любви, и в конце концов «према». «Према» — это не «кама». Это не митхуня пхава. То есть есть разница между любовью к Богу или любовью к человеку или к самому себе. Но в тех писаниях эск одним словом обозначается. Любите Бога так же, как вы любите человека, может быть, как вы любите природу или любите животных, приятных для вас. Эск одно слово обозначает больше ничего. И другое слово ру означает душа, живое. Но оно применяется и к обусловленной душе, и к освобожденной душе, к чему угодно. Нет различий. И вот этот момент очень важен. Знания необходимы, чтобы различать эти вещи. Но здесь говорится, невозможно это понять академически, просто выучив термины, различные вот эти пхавы, названия, стхай пхава, митхуня пхава, другая пхава, рага, анурага. Необходимо получить этот непосредственный опыт отличия материи и духа, то есть сменить пхаву. Невозможно понять слово «пхава», пока мы ее не приобретем. Можно выучить слово одно. Но все слова, все понятия мы соизмеряем со своей пхавой. Пхава — наш учитель. Потом говорится, видящий видит свою пхаву. Муха видит только нечистоту вокруг. А пчела видит только мед вокруг. Это называется пхава, разные пхавы. И сменив пхаву, человек освобождается от этих врагов. Может видеть чистыми глазами любви. Как говорится, бальзам. Глаза не видят, но есть бальзам. Если смазать глаза этим бальзамом, они прозреют. Нет, бальзам любви, говорится в ведах. То есть Бога нельзя увидеть по-другому. Напрягая зрение или ум, или стимулируя чувства, или мистические совершенства обретая каким-то образом. Это невозможно сделать. Он сверх всех этих понятий. Это же Бог. Так кто же Он, Бог? Бог — это према-бхакти. Шри Кришна Чайтанья, Рада Кришна Нахианья, это Рада и Кришна, это обмен любовью, это према бхакти. Не обретя према бхакти, чистой любви, свободной от всяких врагов, вожделения, зависти, склонности критиковать, невозможно увидеть Бога. Вот таким образом, как важна пхава. И поэтому, говорится, человек должен получить другое рождение. У него есть одна пхава от родителей, от отца и матери. От семени и крови рождается человек, так скажем. Семя — это кровь, трансформированы. Есть еще живые существа, которые из пота рождаются, или из яиц. Ну, человек из семени, крови рождается. Это первая пхава, первое рождение. Но второе рождение должен получить у духовного учителя. Это другая пхава, перерождается в знании. Семя бхакти мы получаем от гуру и взращиваем его. Вот вся эта практика сознания Кришны заключается в том, что вырастить это семя бхакти. Здесь говорится, семя бхакти растет, когда мы пытаемся удовлетворить духовного учителя, не свои чувства. Поскольку мы можем не знать из-за осквернения, как служить Богу. Его личностные черты очень трудно понять сейчас. То перед нами может быть пример Ачарья, Гуру, Махарадж, может быть. И мы видим, смотрим, как он служит Кришне. Мы подражаем так же, как он служит. Мы тоже служим так ему. Он служит своему гуру миссии, я служу ему. И удовлетворяю его, если он доволен, то что я делаю? Я начинаю понимать, что такое дух. То есть пока человек настроен удовлетворять свои желания, невозможно в отличие материи и духа. Разобраться в этом никто не сможет. Есть много гьяни, философов. Среди преданных тоже есть люди, склонные к учености. Ну, природа такая у людей есть. Ученые, браманы, например, они склонны к учености. Но невозможно только таким путем познать эту разницу между материей и духом и свою истинную природу по отношению к Богу. Самбанда гьяна. Необходимо заниматься служением, говорится, потому что душа — это слуга. Это и есть природа души. И вот когда мы начинаем действовать как слуга, мы оживаем как бы изнутри, вспоминаем все. Возвращается знание, возвращается понимание, видение. То есть как бы рождение новое. Личность проявляется заново, рождается. Есть большая разница видеть все сквозь призму тела и видеть сквозь призму души. Это огромная разница в том, что мы будем видеть вокруг. Несовместимость, допустим, преданный, когда говорит, люди могут вообще не понимать, о чем он говорит. Это нужно объяснять, доказывать, применяя логику, доступным какими-то приемы, схемы, что постепенно, постепенно, через 2-3 часа внимательного слушания человек какой-то проблеск. Оп, боже мой, что-то есть в этом. Серьезно, серьезно, что-то есть в этом. Дайте почитаю. Я еще ничего не понял, я чувствую, что-то в этом есть. Но 2-3 часа это нужно так, с такие усилия, много опыта вкладывать, много пхавы вкладывать, пробить вот эту вот оболочку, вот этого невежества. Непростая задача. Прабхупада говорит, что прежде чем мы кого-то сделаем преданным, мы потратим 3 литра крови. Тяжелейший труд вообще. И Прабхупада говорит, проповедуйте, 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 распространяйте. Вам нравится сознание Кришны? Да, распространяйте, расскажите другим об этом. Один ученик стал проповедовать. И уже через неделю пришел Прабхупада и сказал, Прабхупада, это очень трудно. Проповедовать, это оказалось так трудно. Когда мы вас слушали, мы не думали, что это так трудно. Все оказалось просто, когда вы говорите, но когда мы начинаем проповедовать, мы не знаем, как вообще проповедовать, как им доказать этим людям. И Прабхупада разгневался, когда услышал это. Он пришел в гнев. Потому что ученик все еще хотел удовлетворять свои чувства. Трудно. Что такое слово «трудно»? Я хочу удовлетворять свои чувства, значит. Я не хочу трудностей, я хочу духовного комфорта. Вот что такое духовная жизнь, знаете, когда вот вы любите и все, и ничего делать не нужно вообще. Любовь. Это легко. Вот такую я хочу. Такое сознание Кришны мне подошло бы, знаете. Лежать вот так, знаете, в преме. В океане премы, на волнах, под солнцем, знаете, так хорошо. Тут просад рядом. Нет, нет, это трудное дело. Распространяется сознание Кришны. Прабхупада так разгневался, когда услышал, что ученик жалуется. Прабхупада дает такой дар, такой путь указывает великий. Он говорит, трудно. И он даже стукнул рукой по столу и сказал, а кто тебе сказал, что это легко? Ученик вздрогнул и сразу понял, что все, надо идти проповедовать. Не жди легкой жизни. Нет, ты встал на путь бхакти, ты должен преодолеть гуны материальной природы. Ты побеждаешь рождение, старость, болезнь, смерть. Что ты, кто тебе сказал, что это легко? Как это вообще возможно? Это как вообще в голову могло прийти кому-то победить смерть, старость и болезни? И не на Луну, а на Голоку Вриндавану, понимаете, без космических кораблей. Это то, что Прабхупада нам дал, и мы делаем это. Так что это за сила, которая убедила нас в этом, дала эту веру? Ни один материалист не согласится. Ну как возможно победить смерть? О чем вы говорите вообще? Вы что-то фантазируете из страха и все. Это страх у вас говорит. Вы себя просто успокаиваете этой философией. На самом деле все умрете. Преданные смеются. Попробуйте нас поймать после смерти. Я не это тело. Но, конечно, нам придется столкнуться и с реальностью. На самом деле нужно будет проверить это будет в жизни. Еще даже до оставления тела мы столкнемся с болью, с какими-то трагедиями материальными, которые мы переживали уже множество раз в прошлых жизнях. Огромное количество времени. Мы уже, так сказать, ну как, пуд соли съели или собаку съели. Почему так говорят, что собаку съели? Мы же не собакоеды. Почему откуда такая поговорка «съели собаку»? Надо разузнать это. Надо посмотреть в словарях, как это объясняется, съели собаку вместе. На этом деле собаку съел, говорят. Но даже собакоеды, они могут стать преданными. Мы бы сказали, что мы на этом деле много просада съели. Каждый день проедаем свой путь в сознание Кришны. Так Прабхупада говорит. Такой процесс экстатичный и в то же время трудный. Когда ученики приезжали к Шри Прабхупаде после проповеди, потому что это трудная задача, они всегда сталкивались с трудностями, создавая центры проповеднические, организуя храмы, группы санкиртаны. Это очень тяжелое дело, потому что мы все еще обусловлены, мы еще даже друг с другом не можем. Иногда договориться, ссоримся. И тем не менее, благодаря могуществу Прабхупады, все были вместе, хотя и ссорились, были вместе и продолжали сотрудничать. И они приходили к Прабхупаде, обычно с вопросами какими-то сложными, трудно решить, либо рассказать, что происходит, и послушать совет Прабхупады, что делать дальше. Трудная задача была. Прабхупада для них был спасением просто. Но Прабхупада никогда не слушал проблем, прежде чем не накормил их просадом. Никаких вопросов. Просто всех приглашал, лидеров, раздавал просад, маха-просад, улыбался, разговаривал, давал пхаву. И все чувствовали это блаженство сознания Кришны. Рядом с Прабхупадой. Блаженство сознания Кришны. И потом он говорил, ну, где проблемы, говорите. Да нет, Прабхупада, никаких проблем нет особенно. Просто есть какие-то вопросы рабочие. Ну, то есть мы справимся, не беспокойтесь, все хорошо. И Прабхупада был очень доволен. И при этом получали большую силу таким образом. Они так удовлетворяли Прабхупаду. Они не жаловались. Это один из секретов, как можно удовлетворить гуру. Гуру знает хорошо, как трудно в этом мире. Понимает это, как могут страдать преданные в материальном существовании. Но гуру не хочет, очень не хочет, чтобы ученик попал под влияние этих страданий, под влияние этой майи. Он не хочет, чтобы так низко опускался. До уровня страданий, депрессии, обид, неумение прощать. Он это накапливает, аккумулирует и носит гуру постоянно. И даже когда гуру дает наставление, ученик чувствует, нет. Ну тогда откуда он возьмет духовную силу? Есть ученики, о которых если вы спрашиваете, как дела, смотрите на их лицо, видно, что у них есть какие-то трудности. Как дела? Он говорит, о, все хорошо. Как, все хорошо? Ну конечно, есть проблемы, но в сознании Кришны все равно хорошо. Вот видите, вот этот человек в порядке, вот он получает духовную силу. В сознании Кришны все хорошо, запомните. В материальном мире все плохо, все ясно. Все просто. Это отличие майи от Кришны. В сознании Кришны хорошо, в майи плохо. Если вам плохо, то вы в майи. Если вам хорошо, то в сознании Кришны. Если вам иногда хорошо, иногда плохо, то в майи, то в сознании Кришны. И вот у нас выбор есть, как же больше находиться в сознании Кришны просто. Больше, больше, больше. И постепенно, постепенно эта сила бала, это придет. Духовная сила бала означает. Баларам, он дает эту силу. Без Баларамы как мы обретем силу? Мы служим Кришне по милости Баларамы. Баларам его брат родной. не просто родной. Кришна говорит, это моя жизнь и душа, в этом секрет. Если удалить Риди Балараму, я буду очень счастлив. То есть Кришну не так легко удовлетворить, говорится. У него Радхарани есть, попробуйте удовлетворить. Кто сравнится с Радхарани? Это невозможно. Как же удовлетворить Кришну? Вот есть еще секрет. По милости Радхарани это можно сделать, и по милости Баларамы можно это сделать. Если Радхарани будет довольна, Баларам будет доволен, мы получаем духовную силу, способность, разум обретаем дадами, будто йогам там, обретаем разум, принимать решение, все, майя, до свидания. Все, я принял решение. Баларама дал мне силу, и теперь я могу принять решение. Я больше не общаюсь с тобой близко. Я с тобой общаюсь только как со служанкой Кришны, никак иначе. Больше не хочу завладеть твоими энергиями, тобой для наслаждения. Я понимаю этот грех теперь хорошо. У меня есть разум. Я должен смотреть на тебя как на мать, а не на объект наслаждения. И на женщин смотреть как на мать, не на объект наслаждения. И деньги используют в служении Кришне. Они накапливают для себя. Не развивается сознание суслика. Накопителя. Суслик-накопитель называется. Сейчас люди очень похожи на сусликов-накопителей. Итак, такой вот договор. И при помощи духовной силы этой пхавы мы можем победить Махамаю. Потому что йога майя сильнее, высшая энергия существует. Вот покровительство высшей энергии дает нам возможность избавиться от иллюзий. Без присутствия высшей энергии никто не может подчинить майю, победить майю. Даже это тело, говорится, оно нам не подчиняется. Тут эти системы работают, и мы даже не знаем, как они работают. Пока мы сидим на лекции, тут столько работы в этом теле происходит, в механизме, в этом машине. Если все объяснить с точки зрения механики, то это непостижимо, как мы сейчас слышим, как мы сейчас сидим, как мы сейчас двигаемся, что происходит, какие процессы в теле. Это за доли секунды какие-то триллионы, триллионы операций. Вы, говорит, не видите, Прабхупада, говорит, как действует майя? Это огромная скорость. Вы, кажется, вот это ведь одно и то же тело, вы глубоко ошибаетесь, говорит. Каждую секунду тело меняется. Вы не замечаете этого, как на киноленте видите, человек идет. Но на кадрах, если разбить, вы видите, что из отдельных движений позиции состоит. Это разные тела на самом деле. Пока мы здесь сидим, тело меняется, и мы даже не знаем об этом. Здесь присутствует электрический солнечный свет. С какой скоростью он движется? Посмотрите, какие скорости нас окружают мощные. А мы просто видим постоянство, какую-то стабильность. Сидим на Земле, которая движется со скоростью 30 км в секунду, так говорят, вращается. Ну, так говорят ученые. Мы смотрим на Солнце, которое движется примерно 30 тысяч километров в секунду. Это быстрее, чем пули летают. Это такие скорости вокруг нас, такие энергии. И в теле то же самое происходит. Мы даже не замечаем, что происходит. Понятия не имеем об этом, как работает эта машина, тело. И оно не подчиняется нам. Это факт. Мы не можем его поддерживать сами по себе. Можем только пользоваться этим даром природы. То есть природа наделяет нас этим телом, этим разумом. При этом дает еще чувство родства, дружбы, любви. Посмотрите, какие настроения, по которым можно понять Бога. Ведь чаще всего говорят в западном мире Бог – Отец. И вот это дает понимание, вот это слово – Отец. Вот. И если у человека плохой отец, он не может думать о Боге позитивно. Нужен другой термин. Сейчас, когда вы скажете людям «Бог – Отец», не все люди принимают позитивно это. Отцы разные бывают. Ну, такой горький опыт нашей жизни. Тогда мы говорим «Брахман – абсолютная истина». Вот это лучше. То есть пхава утрачивается, остается гьяна. Наша задача с гьяной перейти в это настроение. Какой же Бог на самом деле? Насколько Он хорош? Он духовный отец, высший отец. Многие великие святые в прошлом молились Богу всю жизнь, совершая аскезы, чтобы Он пришел как Сын, чтобы они эту пхаву обрели, естественную привязанность к Нему как к Сыну. Прабхупада говорит, никто на Вайкунтхе не знает его как отца. Никогда так не называют на Вайкунтхе Бога. В материальном мире так называют. Это распространенное слово в материальном мире, потому что от отца вы всегда что-то выпрашиваете, что-то получаете. Когда ребенок идет к отцу, обычно он что-то просит у него, иначе не подойдет. Я разговаривал с одним отцом, у которого взрослые дети, и он говорит, ну как, любят. Любят вроде, но когда нужно что-то. Они очень любят, подходят что-то выпросить. Я, говорит, понял это уже сейчас, когда, говорит, мне уже почти 60 лет, что на самом деле я им не нужен, нужны мои деньги. Денег не будет, они не подойдут, они ко мне забудут про меня. Так этот человек рассказывал об этом. Ну, то есть это слово «отец» означает в Кали-Югу, что я даже и не знаю его. Мне не нужно знать. Но я говорю, отец, дай мне вот то-то и то-то. Я просто хочу выпросить при помощи этого слова что-то. Мой дорогой отец, дай мне денег, кончились. Дай мне здоровье, кончается здоровье. Ты же отец всех живых существ. Но на Вайкунтхе никто так не обращается к Богу. Все думают, мой друг, мой сын, все хотят служить, исполнять его желания. И вот этому мы учимся. Общаясь с духовным учителем, со старшими вайшнавами, мы хотим исполнять их желания, потому что они более продвинуты в сознании Кришны. Они хотят сделать свою гуру счастливым. И мы помогаем им в этом. Таким образом, у всей парампары должно отсутствовать корыстолюбие и эгоизм. Поэтому мы должны служить гуру парампаре. Подключиться к этому настроению, к этой бхаве, чистой бхаве, без корысти, то есть любовь к Богу. И таким образом, именно таким образом, человек становится сильным бала духовной силы. Духовная сила чаще всего проявляется через речь, слова. Когда вы говорите, и люди чувствуют, что это истина, это правда. Бхава – проводник истины. Бхава – есть истина. Почему люди верят, женщины верят мужчинам, мужчины – женщинам? Митхуня Бхава. Но когда вы победите Митхуня Бхава, вы увидите, что нельзя верить мужчинам и нельзя верить женщинам. Нужно верить Богу, и брак должен быть освященным. Тогда можно доверять этим отношениям. Если он не освященный, вы не можете доверять мужчине и женщине. Это невозможно. Это обман. Мошенничество. Никто здесь не мужчина, не женщина. Мы души, пришедшие сюда, родились, чтобы состариться и умереть. Мы не принесем друг другу счастья в конечном итоге. Мы обманем волей-неволей. Мы увлечемся кем-то еще в течение жизни, и не раз, и волей-неволей. Как можно доверять, если брак не освящен, если там нет высшей духовной цели? Нельзя доверять таким отношениям. Поэтому вся жизнь человека должна быть основана на священных писаниях. Освящена должна быть, священна. Иначе нельзя доверять такой жизни. Не верьте мужчинам и женщинам. Если они не постигают свою душу, они все мошенники. Волей-неволей. Волей-неволей. Наши чувства несовершенны, мы склонны к иллюзии, мы склонны к обману. У нас есть четыре несовершенства. Волей-неволей мы обманываем друг друга. И почему же мы идем на этот обман, даже зная, что если это иллюзия, что обман приятный? Бхава значит приятно. Мое. Ты мой. Ты моя. Да, не нужно забывать, что это на некоторое время можно так принять, как выражение любви. Но на самом деле мы все принадлежим Богу. Это очень важный момент. Любить хорошо, присваивать себе плохо. Мужчина присваивает женщину, женщина присваивает мужчину, а затем они забывают об этом, хотят присвоить кого-то еще. Вот в чем проблема. Это проблема материального мира. Странно, майя действует так, что бы мы здесь не приобрели, мы не удовлетворяемся этим. Ну что, у вас есть жена, есть работа, ну и что, вы счастливы? Нет, 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 несчастлив я. Проблема. А объясни, что тебе надо? Не знаю. Не знаю, что надо. И никто не знает. Идиотский мир какой-то вокруг. Вот что происходит. Накапливается вот это настроение. И поэтому, когда люди не могут найти выход из этого, они прибегают к каким-то практикам, псевдодуховным часто очень. Как Прабхупада говорит, когда вы испытали в жизни все неудачи, пережили, последняя остается ловушка майи — стать Богом. В жизни вы неуспешны, неудачник, вы потерпели поражение, теперь вы стали Богом при помощи философии Майявады. Вот так. Великое мошенничество, великая иллюзия. Но мы должны знать, что философия Майявады на какое-то время может вдохновить, поскольку там есть духовная основа. Философски там разницы нет с философией вайшнавов. Мы тоже признаем и персональный аспект брахмана, но они отрицают личность Бога, и они теряют духовную силу в конечном итоге. Все майявады падают. Вот в чем вопрос. Проблема. Все, абсолютно все майявады, они падают снова в материальный мир. Ну и тоже временный успех. Бахунам, джанманам, анте, генаван, мам, пропадете. Говорится, что этот гьяни, имперсоналист, постигающий брахман, он через много жизней и смертей пройдет, прежде чем достигнет уровня бхакти, преданного служения. Бахунам, джанманам, анте. Через много-много рождений, чем кончается это все? Он должен стать преданным, иначе это никогда не кончится. Он постигает брахман и падает, постигает брахман. И как лиана говорит, если она поднимается по дереву, но не закрепляется наверху, она снова и снова падает. Нужно закрепиться наверху. Отношения с Богом должны быть. Любовь, вечная любовь к Богу. Тогда не падает душа, не возвращается в материальный мир, процесс необратим. Никогда сюда не вернется. Покончено будет с рождением и смертью. Все эти знания получаем как шикшу по цепи ученической преемственности. И слушая, принимая в сердце, получаем огромную духовную силу. И поэтому Прабхупада говорит, рассказывайте другим. У вас есть вера. У вас есть пхава, вы получили пхаву, передавайте эту пхаву другим. Не скупитесь, не будьте жадными, распространяйте сознание Кришны. Ночами не спите, думайте, как это делать привлекательно, красиво. Это удивительная пхава. Такая разнообразная, столько возможностей проповедовать у каждого. И так мы познаем себя, свою природу. Хорошо, время наше истекло. Может быть, пару вопросов. Пожалуйста. Как обрести постоянную связь с духовным учителем? Привязаться к лотосным стопам духовного учителя — это служение, это просто служение. Я так это понимаю, я так делаю всю жизнь. Я просто чувствую, что я слуга, и я так чувствую связь. Когда я вижу духовного учителя, он всегда что-то скажет удивительное. Обычно что-то скажет сногсшибательное для меня. Я иногда прихожу, думаю, я уже тоже принимаю учеников. Что для меня может быть удивительным? Я уже, в принципе, знаю все. Но я прихожу к духовному учителю, он меня всегда сбивает с толку. Однажды я прихожу, он на тренажере сидит, поскольку он должен делать тренировку эту свою, он сейчас после инсульта же. И он должен каждый день делать эти упражнения. Он на тренажере, и Даршин на него идет в это время. Тут же мог его кормить, и Даршин, он такой всегда был. Он даже когда в душ ходил, Даршин из душа продолжал. Никогда один не остается. Говорит, я один только в туалете бываю. И то слуга за дверью стоит, говорит, там, я всегда, говорит, с кем-то. Вот он так любит преданных, всегда окружен преданными. Когда один остается, ему плохо. Где преданный? Где преданный? И вот я прихожу на тренажере, значит, и смотрит на меня. А мне сказать нечего толком. Ну, что-то я рассказываю просто. И думаю, ну, может, ему не очень интересно. А ему все интересно, все запоминает. И говорит, был Бангладеш. Я говорю, да, был Бангладеш, да. Гурмараш, что там, программа была большая. А он там инициировал за один день 600 человек. Я, о, Гурмараш, вы супермен. Молчит. Я говорю, а как это возможно к слугам? За один день 600, а как щетки начитал? Как все? Молчит. Гуру, ну, у него есть мистические ситхи свои, не знаю. Удивил меня сильно. Думаю, ну я всем расскажу, как это вообще возможно. Удивил. Но это было не самое удивительное. Я думал, что это было очень что-то удивительное, но потом сказал другую вещь.
которая была более удивительна во много раз. Сказать нет? Вообще-то секрет. Да. Но только для ретрита никому не распространяйте. Хорошо? Он сказал, я был в Бангладеш, это место явления Шачиматы, по-моему, Джиганат Мишри, родители Господа Читания. Там очень священные места, удивительные. Там также являлись некоторые из шести госвами. Это Бенгалия, Бангладеш. Деш — это место. Бенгалия. Часть Бенгалии отделилась просто. Я говорю, я впервые там ощутил родительскую бхаву. Я почувствовал Кришну как ребенка, то, что чувствует Ишода. Знаете, я сижу и пытаюсь понять, как это возможно вообще. Я смотрю на него. Он посмотрел на меня и говорит, ну вот ты же грехастка. Вот твоя жена. Ну вот представьте, что у вас рождается Кришна. Гуру Махарадж. Как? Неужели так может? Ну, так вот. Родительские отношения такие могут быть. Я пошел туда, вышел, значит, вышел наружу и увидел духовный мир вокруг. И просто так вот, раз мне надо. Вот Кришна может твоим сыном быть. Нам же кажется, что это как-то вот далеко от меня. Ну да, Ешода, понятно. Но я же не Ешода. Не надо, Махарадж. Я даже не травинка в Вриндаване, не знаю даже кто. Не родился непонятно где, непонятно у кого. Нет, это возможно. По милости духовного учителя это возможно. Он может дать нам это. Прабхупада давал это ученикам. Давал Ратую Кришну сразу же. И все, говорит, все ваши семьи освободятся. Вы освободите как минимум свою семью, он сказал. Всех своих родственников, своих родителей, своих друзей можете освободить. Как минимум. А вы, говорит, уже освобождены, потому что вы служите Кришне, об этом можете не заботиться. Просто прослужите эту жизнь, и все. И все. Да.
Пожалуйста, получается, в духовном мире, что ли, не у всех есть любовь, раз мы сюда попадаем материально? Не у всех есть любовь к Кришне?
Любовь к Кришне у всех есть, и сейчас она есть, она дремлет. Она всегда есть. Но в различных состояниях и настроениях. На самом деле, Прабхупада говорит, есть любовь к себе. Любовь к Кришне проявляется как любовь к себе. В духовном мире тоже так. Почему? Потому что я частичка Кришны. Прежде всего, я люблю себя. И поэтому люблю Кришну. Вот так, такая философия Прабхупады говорит, что на самом деле любовь к себе прежде всего. Потому что я часть Кришны. Естественно, я люблю себя. Кришна тоже любит себя. Но и все остальное, поскольку это его частица, его энергии, это он сам также. Для него нет таких различий. И эта любовь к себе заставляет нас побыть иногда одним, без Кришны. Ну вот, вы любите свою семью, но когда вы устаете, или работу, но когда вы устаете, вы выходной берете и куда-то уединяетесь от себя. Потому что себя вы любите. Вы себя, прежде всего, должны держать в порядке, поддерживать свое настроение так, чтобы могли служить семье, там, на работе и так далее. То есть сначала мы должны позаботиться о своей духовной жизни, а потом обо всем остальном. Это любовь к самому себе, она может выражаться в том, что я иногда хочу быть отделенным от Кришны. Может ли Кришна дать знания о своей сварупе? Нужно ли нам это знать? Сейчас нам не нужно знать свою сварупу. Сейчас наша сварупа дас и давидаси. Запомните сварупу? Давидаси. Давидаси, все. Вот это сварупа.
Отношения с Кришной или по определению...
С кем нам развивать отношения? С Господом Читания или с Кришной?
Нет, ну это через Господа Читания.
Ну, вы все правильно понимаете, вопроса нет. Да, через Господа Читанию мы понимаем Лилу Кришну автоматически. Если вы понимаете Господа Читанию, автоматически вы понимаете Кришну. Вы узнаете, глядя на Господа Читанию, узнаете Радху и Кришну. Вот так это происходит. Вы смотрите Господа Читанию, присматриваетесь Радху и Кришну. Это вместе, это в одном. Это не различается. Это Шри Кришна Читания, Радха Кришна Нахьяни. Это Радха и Кришна есть. Вот видите настроение Господа Читания в Киртане, как он плачет о Кришне. Радхарани так плачет. Вы сразу Радхарани вспомните.
Дорогие преданные, дождитесь, пожалуйста, микрофона.
Кришна Гуру Махарадж, объясните, пожалуйста, положение Господа Баларама, вот не совсем ясно. Раз он экспансия Кришны, он обладает тем же могуществом или он слабее Кришны? Можно ли ему поклоняться наравне с Кришной, как изначально верховной личности Бога?
Кришна Баларама — это одно целое. То же самое могущество. То же... Это Кришна, это тоже Кришна. Все это Кришна, это Вишну Татва. Но эта его экспансия принимает определенную роль просто. Не думайте, что он менее могущественный. Он просто принимает определенную роль по отношению к Кришне. Это Ачинтья Пхеда Таттва. Не думайте, это невозможно понять. Все задумались. И это невозможно вот так вот здесь понять. Как Прабхупада говорит, что разница между ними только одна. Один белый, другой черный, все. Но вы не сможете, это очень трудно различить. Просто у него определенная роль. На самом деле Кришна всеми этими экспансиями прославляет себя. Баларама наделен духовной силой. А чья это духовная сила? Да это то же самое. Кришна и Баларама одно и то же. Кришна в такой форме, Кришна в такой форме, Кришна в такой, Кришна в разных формах, но все это Кришна. И, наконец, есть Бхагаван Свайам. Вот это сложно понять. Который источник всего этого при этом. Поэтому Ачинтья Пхеда Пхеда Таттва. И одновременно и не единый, и одновременно и отличный. И это Ачинтья. Понятно? Не, непонятно. Эти вещи для нас непостижимы. Но когда-нибудь вы увидите Кришну Балараму и удивитесь, и скажете: не понимаю. Невозможно. То же самое скажете. Наше время истекло. Спасибо большое. Шишигор Нитай Ки Джай, Шипопада Ки Джай, Гаура Примананды.